Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа про людей, которые принимают решения, о том, как эти решения они принимают. Татьяна Фельгенгауэр и Ирина Воробьева ведут эту программу. Здравствуйте, Ирина.
Да, здравствуйте, мы поздравляем всех с наступившими праздниками, длинными, может быть, кому-то это в обузу, кто-то работает, но в любом случае мы вас поздравляем и представляем нашего сегодняшнего гостя. Это отец Андрей Кураев, протодиакон, профессор Московской духовной академии. У нас есть традиционный вопрос, первый вопрос, с которым мы начинаем эту программу, и также вам традиционно задаем именно его. Какое самое сложное, самое тяжелое решение, как бы вы сами это оценили, вы принимали в своей жизни, чтобы это решение касалось не только вас лично и какой-то личной вашей жизни, но и затрагивало, может быть, интересы или жизни других людей?
Нет, я думаю все-таки, что я принял только одно по-настоящему важное решение в моей жизни. Оно было сугубо лично. Это решение о крещении. Это еще в 82-м году было. Оно действительно было трудное. И даже мой отец, который так содержательно не был тогда совсем согласен с этим решением, и то потом, когда первые скандалы улеглись внутрисемейные, сказал: «Ты знаешь, я все-таки рад, что ты все-таки определился, да, а то мы уже опасались за тебя».
Почему опасались?
Подростковый суицид и так далее, поиск смысла. А все остальное, знаете, вы, как-то я вот немножко попал, наверное, не по адресу, потому что, вот как-то ни странно, я что-то не могу вспомнить других решений в своей жизни. То есть все остальное как-то или получалось само собой, или мне было легче что-то сделать, чем не сделать. Вот легче не в смысле даже там каких-то внешнего контекста, а внутреннего, да?
Ну, то есть, принимая решение любое, неважно какое, вы исходите из какой логики, что мне проще или правильнее, или вот это вот ощущение внутри, о чем оно говорит?
Вот ощущение внутри, оно очень важно, да.
Ощущение, когда вы ориентируетесь на какие-то представления о том, что хорошо или плохо, или нет, или какие-то другие?
Ну, скорее так, потому что я при этом четко понимаю, что, скажем, для вот каких-то внешних показателей это будет плохо. Не знаю, там вот если бы, ну, как сказать, ну, это был бы уже не я, ну, что-то другое было бы. То есть, во-первых, действительно, я действительно религиозный человек. Это означает, что я воспринимаю, что все в моей жизни делится на две области. Первое – то, что зависит от меня, и второе – то, что от меня не зависит, а значит, это воля Божья. Значит, отсюда несколько очень важных выводов в моей жизни. Да? Ну, первое – ну, это не решение. Это, понимаете, то есть, я стал бы другим, если бы я решил бы, хорошо, не буду делать карьеру. Да? Но это правда так. То есть, я никогда не стремился делать карьеру. Но это как-то это свойство моей вот натуры. Это не есть результат какого-то такого внутреннего, сложного, нравственного или какого-то еще размышления, там, поиска и так далее. Очень много в моей жизни определяется тем, что я просто ленивый человек. Да? Вот для меня самое героическое решение – это не уничтожить будильник, да, если он только звонит. Вот заставить себя все-таки вот встать. Да, это бывает очень тяжело. Вот это вот действительно минута жизненного подвига. Остальное все проще.
Такое ощущение, что то логика принятия решений или как угодно, она такая, знаете, плыть по течению. И это, наверное, очень удобно, когда происходит что-то, что, в принципе, можно было бы изменить, но для этого придется очень сильно постараться. Но при этом проще сказать, что на все воля Божья, и как-то вот остаться.
Ну, вот стоять. Это вообще не просто так делить. Есть старая формула молитвенная, да, в молитвенной формуле, что «дай мне, Боже, силы сделать то, что я в силах изменить, дай мне, Господи, мужество, чтобы принять то, что я не в силах изменить, и дай мне мудрость, чтобы отличить одно от другого». То есть, вот совсем вот валенком вроде меня назвать нельзя, да, что-то я делал и делаю, да. Сказать, что я совсем коллаборационист, тоже нельзя, потому что поругался я со всеми в итоге. Да, то есть, как бы нет такой партии, которая назвала бы меня своей, внутри ли церкви, или вне нее и так далее. Вот. И полемические фронты в разные там года моей жизни открываются самые-самые разные. Поэтому сказать, что вот я вот такой вот мистер да, который, батюшка да, который под всех подлаживается и так далее, ищет максимально без конфликта, тоже так не получится сказать.
А, очень правильно. Вот...
Знаете, вот есть недавно краешком глаза, щелкивателем пультом, попал на какой-то фильм, даже не помню его название. Даже не понял жанр предновогодний, что это была комедия или боевик, но сюжет был такой. В Ирландию приезжает американский полицейский, и что-то он просит собрание местных полицейских, и он обращается к ним за помощью и говорит, вот ориентировки, вот наркомафия какая-то у вас тут завелась, какие-то наши пациенты у вас появились. Вот они такие-то, такие-то. Один из ирландцев спрашивает, что они белые? Да, говорит, американец, афроамериканец полицейский этот комиссар. Да, говорит, а что такое? А я думал, что наркоманы это только негры бывают. Да что за российские высказывания? И вот тут вот идет замечательная фраза от ирландского полицейского. Ну что ж поделаешь, расизм – это часть нашей ирландской культуры. Вот в некотором смысле, да, вот я не утруждаю себя тем, чтобы какие-то острые углы в своем мировоззрении подтесывать напильником.
И все-таки как вы отличаете одно от другого? Вот как вы отличаете то, с чем вам дано силы справиться, от того, с чем, что вам дано мужество справиться с тем, что вы не можете сделать? Как отличить?
Ну, во-первых, очень много из того, что мне приходится делать, я делаю по заказу. То есть не потому, что вот я проснулся, и дай-ка, я думаю, сегодня вот перестрою планету нашу, да, или что-то, а по заказу. Вот, скажем, наша с вами сегодняшняя беседа, да? Вы позвали, заказали меня. Будем беседовать,
интересный,
да?
Взгляд на, или откуда на правом еще... части в программу. Ну, раньше, да, я такого, да, не слышала.
Да, вот. То есть потом, да, потом вся часть интернет-хомячков будет кричать о вечно, это на вашем же сайте будет кричать, вот что эти попы всюду лезут, да? Это на «Эхо Москвы» наша антиклерикальная радиостанция, а тут опять эти попы, понимаете, ли, свои морали разводят.
Сколько в комментариях мы вызываем это, про «Эхо Москвы» каждый раз
в комментариях, в как только на сайте, появится, эта запись, комментарии будут, несомненно, минимум десятая часть комментариев будет такой интонации. Да? Ну, что поделаешь. Но я, на самом деле, никуда не лез. Да? Я сидел дома, я вообще предпочел бы опять же поспать сегодня. Да?
Не только.
Вот. И, так вот со многим. То есть, вот что-то вдруг вот, вторгается в жизнь такое, что, понимаешь, отказаться нельзя, надо делать или куда-то ехать, что-то делать, что-то писать, в конце концов. Да? Вот, ну, из таких последних, одних из последних сказчиков, там, патриарх, скажем, говорит, вот надо написать учебник для школы, да, по основам православной культуры. И я человек, который ни дня в школе не работал, который с детьми этого возраста, 4 класс, никогда в жизни не общался. Максимум я заходил в старшие классы школы иногда, а так я с университетами работаю. Ну, патриарх сказал, надо, значит, надо. Написал.
А, то есть, вот у меня просто был как раз вопрос по учебнику. Это не то чтобы ваше решение писать этот учебник.
Я что, на сумасшедшего похож?
Нет.
Ну, вновь говорю, я не просыпаюсь по утрам с мыслью о том, как спасти человечество. Но...
Ну, хорошо. А вот решение преподавать у студентов, это же ваше решение? Или это тоже был чей-то заказ?
Нет. Это была, может быть, это даже не была моя мечта, потому что в советские годы об этом мечтать даже было нельзя. А позвали меня преподавать еще в Советском Союзе все-таки. Еще в 90-м году. Вот, в СМГУ начал сотрудничать в 90-м году. Я сначала хотела... в факультете журналистики, потом философский факультет.
Вернуться немножко назад вот к тому решению, которое вы назвали самым важным и, может быть, даже единственным, которое вы принимали. Это решение креститься. Вот давайте чуть-чуть еще до этого. Мне интересно, вы же в старших классах школы выпускали газету под названием «Атеист».
Ну, было такое 2 или 3 ватманских листочка.
О чем газета была? Понятно, что мы не можем найти сейчас в интернете посмотреть, но очень интересно.
Газета, ну, просто тогда был период моей влюбленности в Марка Твена, вот и все. Вот. А у него были довольно смешные какие-то зарисовки, пересказы библейских сюжетов, мне показалось, что это забавно. Я решил как бы расширить кругозор своих одноклассников. То есть, это было бы связано не с моей нелюбовью к церкви, эта тема у меня просто вообще тогда не было, а с моей любовью к едкому и острому необычному языку Марка Твена, вот и все. Правда, нужно было, конечно, какие-то картинки, для этого надо было что-то искать, из крокодила и так далее. И одну картинку я помню, вы знаете, она удивительно актуальна до сих пор. Я бы с удовольствием перерисовал, попросил кого-нибудь. Значит, на этой картинке был некий такой персонаж, ну, явно такой вот стиляга или хипарь, да, по советским понятиям, такой потлатый, в джинсах и так далее. И вот в комнатке стоит на коленях, он у себя руки вот так молитвенно сложил на груди, а перед ним стоит радиоприемник и надпись «Есть обычай отче наш, и же еси на BBC».
Да, действительно.
Все, сейчас какой-то процент хомячков, которые... Уже
подпрыгнул.
Они такие.
Слушайте, хорошо.
Цитируем Кураева.
Школа, газета «Атеист». Затем философский факультет МГУ. Я вот то, что вижу в интернете, в вашей биографии. Кафедра истории и теории научного атеизма.
А, кстати говоря, спустя годы я узнал, про кого эта карикатура-то. Вот, «Отче наш, и же еси на BBC». Это, если не ошибаюсь, епископ Василий Родзянко. Он тогда вел эти передачи. Вот, человек удивительной судьбы, он рассказывал мне следующее, что вот в конце 70-х годов ему вдруг прихожане подарили машину, он в Лондоне жил. Подарили машину, хорошую машину. Но я, говорит, что зачем? Какая-то машина у меня есть, меня вполне устраивает. А у сына как раз совершеннолетие, 21 год по британским законам, да, и я, даже не садясь в эту машину, ключу даю ему, ну, езди ты, ты большой мальчик, вот живи самостоятельно. И парень поехал, разбился насмерть с первой же поездки. Потом, говорит владыка Василий, когда уже вот начали расследовать, да, мне сказали в сервисе, что там были как-то подпилены тормоза. То есть это изначально, он полагает, что это было покушение КГБ на него, то есть на него, да, рассчитывали, что вот он будет на этой машине ездить, но вот после этого, соответственно, вскоре, не принеся этого горя, умирает его жена, он становится вдовцом, и тут вот его позвали в Америку уже, чтобы он принял монашество, вот, и стал там епископом. Так что вот та картинка, она мне так не случайно запомнилась. Спустя годы вот стал вот этот радиопроповедник, который был на BBC. Mm-hmm. Вот это вот именно он. Потом в 90-е годы он много в России жил уже. Очень, ну, замечательный, очень добрый и мудрый человек был.
Да, история, прямо скажем, достойна того, чтобы...
Страшная история.
...быть рассказанным. Вот смотрите, дальше в кафедре истории теории научного атеизма, и вдруг 82-й год вы креститесь. Вот расскажите просто. Я понимаю, что для каждого решение подобное. Это внутреннее личное решение. Но все-таки почему вы решили креститься?
Там было очень много мотивов. Вместе. И личностные, и политические, и смысловые, и философские. Вместе очень многое сошлось. Ну, например, я видел, как официальная пропаганда, она, так скажем, врет по очень многим поводам. Ну, я так был убежден. Сейчас я считаю, что уже немножко иначе, да. То есть сейчас, когда вспоминаешь те сюжеты, то понимаешь, советская пропаганда не всегда была настолько неправа, зная, как вот уже сейчас с разных сторон и так далее. Но вот ощущение все равно какой-то вот такой фальши, неправды, в ее вот такой фанфарности, оно вот было очень глубокое, органическое. И естественно, что рано или поздно возник вопрос, если они врут по мелочам, то, может быть, они врут по тому вопросу, который они же сами называют самым главным, основным вопросом философии, есть Бог или нет, да? С другой стороны, я просто уже, получив возможность по ходу учебы сравнивать какие-то вот такие атеистические версии, интерпретации, скажем, той же Библии и так далее, и с первоисточником тоже вот, ну, и здесь видел очень и очень много передержек, очень несерьезно. Вот, скажем, для меня одним таким профессиональным шоком, неизжитым до сих пор, остается следующее. Ведь кафедра научного атеизма МГУ, естественно, что это было ведущее учреждение планеты, не просто страны, планеты, которая занималась критикой религии. Да? И естественно, что эта критика, прежде всего, была направлена отнюдь не на буддизм, а на христианство. Значит, поэтому, естественно, что основной удар приходился в том числе и на Библию, библейские сюжеты. И вдруг я обнаруживаю, что на нашей кафедре нет ни одного человека со знанием древнееврейского языка. Нет ни одного специалиста со знанием древнегреческого языка. То есть, как они могут заниматься критикой Библии? То есть, я сам их не знал, да? Но неважно. То есть, там же я студент, а они профессора. Дальше, когда я начинаю знакомиться внимательно не просто с их лекциями, а с литературой научно-атеистической, я обнаруживаю, что большинство фактов критических, касающихся истории церкви или там библейской истории, библейских текстологий, они передаются со вторых рук. Типа, даже Голубинский признает, но Голубинский профессор Московской духовной академии. Или там есть речь о библейской критике, критике библейского текста, опять же, цитируют профессиональных теологов, ну, католических, протестантских, современных, западных и так далее. То есть, в лучшем случае, они на английском языке эту книжку где-то там прочитали или реферировали ее, да? Вот, и какие-то оттуда частичные выводы взяли. Но это, во-первых, само по себе плохо, не очень по-научному. Во-вторых, но ведь этот же человек, который, да, говорил горькие слова о каких-то аспектах церковной истории, Голубинский, скажем, да, или о каких-то... говорил о сложной истории библейского текста, становлении библейского канона и так далее. Но это же не помешало им остаться при этом верующими людьми. Значит, поэтому нельзя сказать, что вот из их научной части их жизни должно проистекать именно ваши, дорогие товарищи, мировоззрения. Так что это был такой вот некий не очень честный крадеж.
Такое ощущение, что вот из-за того, что люди не очень по-честному, ну, критиковали религию, да, вот вы и пришли к тому, что на самом деле...
Не без этого, не без этого. Но благодаря, опять же, этому, такая установка у меня есть до сих пор. Я терпеть не могу пропагандизма. Поэтому и в мире православия я для себя четко различаю, где проповедь, где пропагандизм, где православие, где православизм. И мне вот неважно, кто какого цвета лапшу пробует вешать мне на ушные раковины.
Тогда мне на самом деле очень интересно, вот это очень важная вещь вы сказали, что вы чувствуете разницу между пропагандой и проповедью. Вот если честно, я не всегда ее чувствую, по крайней мере.
Это очень просто. Проповедь – это когда я делюсь с вами своим. Пропаганда – когда я навязываю вам штампы, в которые сам-то не очень верю.
Как я могу понять?
Верите в
меня? Если я, например, смотрю телевизор, и по выходным там есть такая программа «Слово пастыря». Что это, пропаганда или проповедь? Как я могу понять в этом сиянии золоте, что это?
Нет, ну, я думаю, что это все-таки проповедь. Вот, во-первых, проповедь все-таки она касается основ веры. Пропаганда же – это определенная картинка, как правило, истории. Или истории, или современности. Но когда или надо стать образ врага, или же, напротив, лубочно сияющий образ своей собственной партии. Вот там уже явно отдается пропагандизму. И если идет речь в стиле, что от съезда к съезду или от патриарха к патриарху мы жили все духовитее и духовитее, все лучше и лучше, и мы никогда ни за что и так далее. Понимаете, ну, скажем, тезис о том, что Россия никогда не вела агрессивных войн – это пропагандизм. Тезис о том, что в России никогда не было религиозных конфликтов – это пропагандизм. Тезис о том, что православные никогда в жизни, никогда в истории никого не обижали – это тоже пропагандизм. То есть вот там, где вот начинают сверкать эти тотальные квантеры всеобщности, все всегда, никто никогда, вот такого рода радиоприемник стоит перенастраивать, переходить на другую волну.
А к вам студенты часто подходят с такими вопросами, чтобы вы помогли им разобраться?
Нет, не часто. И я с ними в этом смысле скорее держу дистанцию. То есть я им говорю, ребята, я для вас обычный преподаватель. Ну, когда я вот в МГУ, да, то есть я не ваш духовный пастор, я... То есть, каждый сентябрь я начинаю с одного и того же. Давайте заключим с вами договор о ненападении. То есть, мне нет дела до того, какие у вас там прически или юбочки и так далее. То есть, я не обращаю внимания на ваш дресс-код, вы на мой. Да? То есть, я, как обычный студент, вы ко мне относитесь к обычному преподавателю.
Работает, получается?
В общем, да. Ну, по крайней мере, вы знаете, даже в нашу эпоху интернета я в интернете что-то не вижу жалоб, пусть даже анонимных, моих бывших студентов. Тот Кураев домогался до наших мозгов и сердец и так далее.
Кстати, об интернете. Вы завели живой журнал достаточно давно уже.
Да.
Не страшно было выйти на площадку интернета, ну, может быть, просто зная о том, что там, как это, там, хомячки, тролли?
В живом журнале я недавно, с 2008 года. В интернете вообще, ну, в режиме форума онлайновского, да, у меня свой сайт kurayev.ru, и там я уже лет 15. Это да, это был один из первых такого рода ресурсов. Вот. Да нет, я как-то никогда не боялся аудитории.
Ну, просто на сайте это одно, на сайте вы там, не знаю,
ну,
мне
это
кажется,
форум,
да, все-таки форум. Но тем не менее, когда приходят люди.
Изначально у меня только там одно было сомнение: вопрос о жестком модерировании и цензуре. Но премодерация — это дело немыслимое. У меня нет интереса читать все там тысячи сообщений, что приходят. Вот. А дальше меня многие люди просят, видите, жесткое модерирование, цензуру и так далее, и в живом журнале, и на форуме. И я отказываюсь. Почему? Потому что я говорю, дорогие мои, интернет-площадка – это некий по-своему искусственный мир, учебка, говоря армейским языком. Если вы, дорогие мои православные, если вы не сможете вот в виртуальном пространстве адекватно научиться реагировать на критику, отвечать на нее и так далее, то как вы тогда сможете это делать в реальной жизни? Поэтому зачем создавать стерильные условия? От этого никому лучше не будет. Я понимаю, есть некая мечта о православном интернет-форуме. Это когда запаять себя изнутри в консервной банке, всех забанить, всех критиков, и дальше длиться, подряжать друг друга с именинами. Вот, собственно, к этому весь контент будет сводиться.
Вы же сами уже называете их хомячками, интернет-троллями,
да,
и так далее.
Да, есть
вот
и такое.
Мы же с вами понимаем, да, что далеко не всегда люди, которые приходят в комментарии, или люди, которые пишут вам, или нам, неважно, пишут действительно критику. Многие из них просто...
Поэтому я неоднократно пояснял, имейте в виду, для меня людей в интернете почти нет. Есть ваши ники. Если ты хочешь самописать под ником, не под реальным именем, ты для меня равен той информации, которая про себя ты мне сообщаешь в этом сообщении. там ME514 заходит Никита, да, и пишет мне матерную реплику. Ну, прости, вот что ты мне послал, то и получишь, а именно бан. Я не буду дальше заходить в твой сайт, искать его, изучать сложную историю твоей души, многогранные аспекты твоей жизни. Ты это хотел получить, показать мне. Значит, вот на это я и реагирую.
А насколько вообще для вас интернет важная площадка? Если уж 15 лет назад вы решили создать форум...
Обычно меня обвиняют в том, что я как раз редко там появляюсь.
Ну,
то есть и на форуме и так далее. Там...
Так почти да, каждый ваш почти, пост да. потом является таким постом, инфоповодом.
Да, постом на Эхе тоже.
Ну, но я понимаю, что на Эхе есть какие-то мои дополнительные комментарии. Это вы Эхо берет и просто зеркалит мои посты из
жизни.
Ну,
либо мы, либо мы,
да,
да. Ну, естественно. Но при этом, посмотрите, раз я появляюсь сам на этом сайте, и потом веду ли полемику с этими юзерами, которые там на Эхе, скажем, нет. Но, и даже у себя в блоге я очень редко, когда вот вставляю дополнительные реплику. То есть людям хотелось бы, на самом деле, более живого общения. Вот, ну, как раз...
То есть это так, скорее, факультатив какой-то? Или это ваша лень?
И лень, конечно, лень. Это главный движущий фактор прогресса моего.
Вы сильно прогрессируете, наверное, да. если вы очень ленивый человек.
Да, конечно.
Нам сейчас надо сделать небольшой перерыв. Я напомню, что мы пытаемся разобрать полет отца Андрея Кураева, протодиакона, профессора Московской духовной академии. Сейчас несколько минут перерыва, после чего мы вернемся и продолжим мучить нашего гостя расспросами обо всем на свете.
Еще, и решения.
Да, и, может быть, мы найдем все-таки какие-то еще решения. Оставайтесь с нами.
Разбор полета. Разбор полета.
Это программа «Разбор полета». Татьяна Фельгенгауэр, Ирина Воробьева. И у нас в гостях сегодня отец Андрей Кураев.
Да, я, эта программа выходит в праздник, в Рождество. И, наверное, я сейчас глупости какие-то буду говорить, но мне всегда было очень интересно. Я смотрю, как происходит Рождество в Европе. Это такой длительный праздник с какими-то традициями и какой-то он такой очень уютный, такой теплый и очень такой светлый праздник. И, в общем, люди там украшают все на свете и там разные ярмарки проводят и так далее. Рождество у нас – это... какой-то такой только религиозный, мне кажется, праздник, и как-то люди особо вот не относятся к нему с той же теплотой и с тем же уютом. Может быть, я ошибаюсь, может быть, нет. Может быть, вы меня поправите, но я понимаю, нельзя сравнивать такие вещи. И все-таки вот вы наблюдали наверняка же в Европе, как это происходит. Почему здесь не так?
Ну, во-первых, в Европе это, к сожалению, к моему сожалению, уже не очень религиозный праздник. Это скорее праздник шопинга и так далее. То есть про то, кто именно родился, как-то особо не вспоминается. А второе, у нас ведь одно время были запрещены вкупе и Новый год, и Рождество. Вот. Только в самые предвоенные годы, где-то в 1938 году, вот так, в 1937, Сталин наконец разрешил елку. Но она из рождественской стала новогодней. Удивительно, что буквально на днях смотрю по телеканалу «Культура». Вроде бы интеллигентные ведущие говорят, вы знаете, в традиционной России была замечательная традиция новогодних балов, мы ее продолжаем. Блин, какие новогодние балы в России царской? Это рождественские балы были, да, но не новогодние. Ладно, звездочку, да, она была Вифлеемской путеводной звездой, переименовали в большевистскую кремлевскую. Ну, ладно. Вот. Но в итоге Новый год прижился в таком именно формате. Прижился потому, что это был все-таки наименее идеологизированный из советских праздников. То есть на фоне 1 мая, 8 марта, 7 ноября это был праздник не идеологический, семейный, ну и где-то ситно с такими еще и старыми отголосками рождественскими отцветами. И поэтому он полюбился. Полюбился всерьез. Вот. И сейчас, конечно, энергия праздного дня, она у людей до сих пор уходит на это, а на Рождество остается совсем немножко. Я не очень об этом жалею. Пожалуйста, для религиозных людей Рождество все равно останется праздником, а навязываться ко всем не имеет смысла. Однако я надеюсь, что со временем, может быть, у нашей церкви хватит мужества на принятие радикального решения, а именно объединить Рождество и Новый год. Не перенести на новый стиль, как у католиков, нет. А именно перенести на 1 января дату празднования Рождества. Потому что любая другая дата празднования Рождества порождает вопросы, на которые у нас не находится ответов. Если Новый год от Рождества Христова, то почему же он считается не с Рождества Христова? Если большой календарь, то есть наша эра, года считаются от Рождества Христова, то почему маленький календарь, дни внутри года, считаются с какой-то другой точки? Это нелогично. Поэтому, если уж однажды нам предстоит перемена календаря, она наверняка предстоит когда-то, я не знаю, в каких столетиях, да, но лучше приносить не на 25 декабря, а до Нового года. То есть, какая разница, неделю до Нового года, неделю после Нового года. Как-то это немножко странно. Знаете, вот в теории Коперника так оно и было. Коперник, дядя наблюдательный, умный, он понимал, не получается, не вращаются планеты вокруг Солнца. Как он ни старается. Поэтому в системе Коперника планеты вращались вокруг какой-то математической точки недалеко от Солнца. Вот именно вот в его системе. Потому что это Кеплер потом эллиптоидные орбиты придумал. А у Коперника этого не было. Поэтому Солнце не получалось в центре. Оно чуть-чуть смещено было от центра. Вот такая же странная некая фикция получается у нас и с датами Рождества.
Но тогда все-таки я не понимаю, ведь Рождество – это праздник, который должен быть религиозным. Если его переносить на Новый год, то он тогда все равно будет каким-то более светским. Или
для,
так для и
каждого,
правильно?
Для каждого он будет своим. То есть здесь каждый добавляет по вкусу. Вот. Притом, опять же, понимаете, ведь сейчас рождается своя традиция в Москве, по крайней мере, церковной встречи Нового года. Она исходит из чего? Ну, не всем нам 17 лет. Да? Второе, ночь – это новогодняя, со временем становится тяжелой. Но социологи говорят, что наибольшее число суицидов у пожилых людей именно в эту ночь. Когда человек один, и никто не приходит, и не поздравляет, и не звонит, у всех праздник, и тяжелые мысли. Вот. Уснуть нельзя, потому что грохот. Ирония судьбы при всей нашей любви или салат оливье уже немножко надоели. Вот уже возраст не тот, чтобы вот бегать в поисках то на Красную площадь, то на Воробьёво город, то еще где-нибудь в метро, может быть, встретить Новый год ради экзотики. Уже это как в студенческие годы поиска позади. Вот. И вот тут вот родилось предложение, давайте молиться в эту ночь. То есть, как на Пасху, ночная служба. А после службы, пожалуйста, настоятель выносит ящик шампанского, заранее подготовил.
Подождите, да, и давайте... пост, нет?
А я... что, шампанское что, из мяса делается, что ли?
Извините, пожалуйста, я преступный невежество.
В небольших дозах можно. Вот, кинь там постные пирожки, если хотите, и так далее. И тут же в храме разговелись и пошли спать. Но действительно, я несколько раз принимал участие в таких службах, совершенно другое переживание. Понимаете, вот идешь по вымершей, простите, заблеванной Москве в следах пороха и так далее, вот рано утром, а вот мы молились об этой Москве. Вот. И это как-то приятно, да, ощущать вот некую такую трезвость просто.
Вот это вот получалось в том числе и в храме Михаила Архангела, который там рядом с вами?
Нет, в моем храме такого не делалось, но вот, скажем, в Москве есть храм Владимира в Садах, это у исторической библиотеки во дворе в центре, вот там и такая служба в традиции уже является.
То есть
вот,
это продолжается?
Отца Алексея Уменского, да, да.
Это очень интересно. Я, если честно, первый раз об этом слышу.
Да, я тоже.
Удивительно.
Вот, опять же, возвращаясь к Рождеству, вы, когда отвечали на вопрос, сказали, что в Европе Рождество, к сожалению, почти перестало быть религиозным праздником. Но при этом люди все прекрасно знают, мне, может быть, я там не права, опять же, но я хочу с вами просто поспорить об этом. Вы говорите, что мало кто там знает.
В прошлое Рождество сейчас в Праге.
Вот,
и в Рождественскую ночь, что вы думаете, показывало государственное телевидение? Ну, несколько каналов, да. Парочка из них показывали торжественную мессу из собора Святого Вита. Вот. Но на одном из основных каналов показывали хоккейный матч Чехия-Россия. Причем матч с чемпионата позапрошлогодней давности, когда чехи у нас выиграли. И как самые радостные вспоминания. Даже не этого года, а прошлого. Вот в эту ночь они показывали этот матч.
Ну, могли показать, не знаю, Иисус Христос, суперзвезда.
Могли, конечно.
Тоже вариант.
Во многих фильмах, американских фильмах, европейских фильмах о Рождестве это такой праздник, правда, самое светлое, что вообще у них есть в жизни. И именно в эту ночь, именно в эту дату случаются все чудеса, которые воспринимаются как чудеса, вне зависимости от того, какие они есть. А у нас это все-таки Новый год, да, эта ночь, когда случаются чудеса. Хотелось бы, чтобы это как-то поменялось, не знаю. Просто, ну, нету какой-то традиции.
У Бога чудес хватит и на Новый год, и на Рождество.
И на Старый Новый год.
Конечно.
И на 8 марта, 7 ноября. Все-таки к решениям давайте попробуем вернуться.
Извините,
но... Вопросы, которые вам задают прихожане или посетители вашего форума, или, ну, не знаю, просто люди, потому что вы все-таки человек очень известный. Как вы принимаете решение взять на себя ответственность или не брать на себя ответственность, помогая этому человеку советом, понимая, какой авторитет вы для него?
Ну, именно поэтому я стараюсь от этого уходить. Я все время подчеркиваю, я не священник, и специально для этого не принимаю сан священника, чтобы любые мои слова и советы были факультативны. Ну, слово священника, оно в церковной среде, оно более весомо. Так, поэтому я не хочу давить.
Вы же...
И я всегда предупреждаю, что имею в виду на лекции, скажем, да, на вопросы, касающиеся личной жизни, я не отвечаю. То есть, теоретически, что-то об из истории, там, да, могу рассказать, да, а вот что мне делать с моим мужем, это не ко мне.
Но вы же очень активную миссионерскую жизнь ведете и очень много общаетесь с людьми, опять же, читаете лекции там, и так далее. Люди, они же не разбираются, у них нет разницы. Для них духовное лицо, поэтому все, что вы говорите, они воспринимают, вне зависимости от того, принимаете вы сам или нет.
Дело в том, что вот один, ну, я говорю, один из тех тезисов, которые я постоянно озвучиваю, именно этот. И значительная часть моих публикаций, и выступлений, и книг посвящена именно этой тематике. Как расслышать голос церкви? Что вот не всякий из церковный голос, есть голос церковный. Что, знаете, когда человек вначале входит в церковную жизнь, у него по неофитскому такому энтузиазму возникает ощущение полной дезориентации. Потому что все одинаково намагничено. Такая курская магнитная аномалия. Компас отказывает. То есть для него одинаково значимы и голос патриарха, и голос церковной бабушки, которая сама себя назначила старшей дежурной по третьему подсвечнику слева. Вот, голос листовки, голос Евангелия. Для него это одинаково важно. И вот это поначалу может быть и хорошо, такая вот тотальная переориентация, да, а потом надо научиться различать. Это хорошо, это лучше, а вот к этому прислушиваться особо и не стоит, может быть, мимо ушей пропустить. И вот я думаю, что вот один из главных, мне кажется, смыслов ушедшего и довольно тяжелого для церкви года, 2012 года, мне кажется, именно в этом. То есть то, что можно напомнить людям, ради чего мы идем в церковь. Не ради того, чтобы получить совет по дресс-коду или какую книжку читать, какую выставку громить и так далее. Не за этим мы пришли в церковь, если мы в нее пришли. А ради Христа и Евангелия. Вот. И поэтому вот, надо уметь понимать, какие вопросы задавать к церкви, какие нет. И, соответственно, какие ответы на неспрошенные мной вопросы, какие прислушиваться, а какие пропускать мимо ушей.
Разве не все вопросы можно задавать в церкви?
Я думаю, что если вас интересует бозон Хиггса, то это не к церкви вопрос.
Почему?
Как-то вот в известных мне церковных книгах про него, в третьих священных, ничего про это поводу не сказано.
Ну, про частичку Бога, мне кажется, куда же ещё
это спрашивать. Ну, это шутливое название, ну, перестаньте.
Дайте, может, очиститься. Но послушайте, а с другой стороны, вот ваш ЖЖ и ваш форум привлекает всегда очень большое внимание. И учитывая то, что высказываетесь вы на самые разные темы, вот все равно буду вас возвращать к этим решениям.
Да, я человек, у меня есть разные интересы. Я могу даже комментарий про футбольный матч поместить.
Да, но вы...
Но это не считает, что это мнение церкви.
Вы думаете о том, что люди, которые к вам прислушиваются, для которых вы духовное лицо, вот они ловят каждое ваше слово. Или для вас это совершенно не важно, вы оставляете это за скобками, и вот есть вы, есть ваши интересы, есть ваше желание написать там по любой теме.
Ну, не знаю я таких людей в реальности, которые ловят каждое мое слово, чтобы воспринять его как высшую истину. То есть бывает, что скорее ловят для того, чтобы оспорить. Таких людей я знаю.
В огромном количестве?
Да, в немалом количестве, в том числе внутри церкви.
Вот. Я вам скажу честно, тут такая история, что когда возникает какая-то тема о морали, о человечности, о, ну, не знаю, ну, много можно к этому привязать. Мы, новостники, например, да, тоже говорим, вот, ну, понятно, там официальная церковь еще не высказалась, а уже Кураев сказал, что-нибудь написал у себя в живом журнале. Это правда, это один из маячков, на который мы ориентируемся. Когда, например, вот была тема с запретом усыновления американцами, все ждали всех ответов, всех мнений на эту тему, потому что это было важно. И это такие ориентиры для общества. А вот вы, когда пишете, вы понимаете, что вы ориентир? И вот когда вы что-то такое, может быть, вы сомневаетесь, стоит вообще писать об этом в живом журнале или не стоит? Или, может быть, ну, лучше промолчать в данную секунду?
Вновь не говорю, обычно даже в живом журнале мои такого рода реплики, они вторичные. То есть это, как правило, размещение уже вытащенного из меня интервью и реплики кем-то из ваших коллег. То есть я сам не воспринимаю, не использую свой ЖЖ в качестве медиа. То есть для того, чтобы сделать какой-то вот первоисточник информации, декларацию. То есть это дневник моей жизни, вот где-то что-то произошло не на странице дневника, а в реальной жизни, да, а я просто об этом вот эту памятку ставлю, да, вот где-то там вот взял интервью, оно вот где-то там вышло уже на сайте этого издания и так далее, потом я вот у себя зеркалю. Большинство публикаций у меня именно такие.
Хорошо, когда вам звонят журналисты за комментариями, а, может быть, есть темы, на которые, ну, как-то не стоит комментировать?
Или... Конечно, есть.
Как вы принимаете решение, высказываться или не высказываться? Просто потому, что это не те вопросы, которые можно задавать церкви, например, из этой серии?
Много бывает вещей. То есть иногда просто называется, у меня нет настроения вот сейчас просто говорить, да, есть какие-то более важные дела. А второе, да, есть какие-то вещи, на которые я принципиально не буду говорить, скажем, там, обсуждение какой-то личной жизни патриарха и так далее, комментарии его выступления. Говорю, прислужи патриарха, если обращайтесь к ним. А чего ко мне? Вот третье, есть сюжеты, действительно, на которые не хотелось бы говорить. Вот и просто в частности потому, что я знаю, что в церкви есть люди более компетентные. Я лучше к ним перенаправлю.
Вы сказали, что 2012 год был тяжелым для церкви. Вот основные причины, почему именно 2012 год стал таким? Я понимаю, что процесс нам посирает, я понимаю, что это эти нападки, да? Год дракона. А да. Что с драконом?
Для церкви это что-то значит, извините, год дракона.
Сейчас будет змей, вот сейчас наступил.
Да. С новым гадом, дорогие товарищи.
Да, с новым гадом.
А что с драконом не так?
Ничего-то не так оказалось.
Високосный год.
Совершенно случайно совпало. А вот про патриарха вы сказали, что там вы никогда не будете обсуждать его личную жизнь. Давайте не будем обсуждать личную жизнь патриарха, но давайте обсудим, почему вы в свое время решили его поддержать. И когда митрополит Кирилл...
Я сейчас готов его поддерживать.
И это хорошо. Не сомневайтесь в своем решении.
Да.
Почему тогда так случилось? И продолжает случаться.
Ну, вы же принимали это решение. Вы же думали, поддержать, не поддержать? Или нет? Или как обычно?
Нет, для меня это, опять же, для меня это было очень органично и понятно. Это не были какие-то долгие сомнения.
Ну, расскажите, почему? Я понимаю, что это может быть вопрос, на который вы тоже не хотите отвечать, но нам хочется услышать все равно ответ на него.
Ну, по крайней мере, я четко понимал, что с этим человеком будет интересно.
Это хороший аргумент в качестве человека.
То есть, выбирая, поддерживая кандидатуру того, кто претендует на пост, не знаю, как это правильно назвать, патриарха, вы...
А у вас есть другие критерии? Расскажите, вот главное так, чтобы вот замерить можно было, да?
Нет,
этот более молит, этот менее, этот более богат, этот менее богат. Где харизмометр у вас?
Мне интересно,
то есть ту эпоху вот нередко вот об этом спрашивали, ну как же, ну отец Андрей, вот нужен какой-то такой хворый молитвенник в качестве патриарха, такой образ есть, вот идеальный патриарх – это хворый молитвенник, который вот болеет, где-то по полгода из кельи не выходит, вот иногда появляется вот на людях, ну в общем, по-даосски, да, как естественно такая форма у древнекитайской философии, что правитель, которого люди любят, совершение того правителя, которого люди ненавидят. Но правитель, которого люди любят, менее совершенен, чем тот правитель, о котором люди ничего не знают. Вот потом самый идеальный патриарх, это патриарх Пимен был у нас в этом смысле. Про него никто ничего не знал и не видел. Вот. Но сейчас просто другая эпоха. И действительно, и патриарх должен быть и голосом церкви, и очевидным, вот, звучащим и так далее. Поэтому... Уж как минимум патриарх не должен быть косноязычным.
Да, с этим проблем нет.
А проблема в том, что у нас очень многие епископы и митрополиты очень косноязычны. Хотя поэтому тоже круг выбора, он очень-очень сужался даже по этому параметру.
То есть, понимаешь, да, это критерии абсолютно приземленные, абсолютно такие земные, абсолютно такие конструктивные. Вот, собственно, я такой, наверное, вывод могу сделать.
Это вот, нет, и потом было очевидно, что действительно и церкви нужны серьезные какие-то перемены. Не в смысле там догматики или обрядности, а в режиме жизни.
В режиме жизни,
да. И тот человек, который вот может в этом направлении... понудить церковь меняться с отменой сиесты и послеобеденного сна, грубо говоря, да, то, что вот Петр, когда запрещал спать после обеда, перейдите с греческого на немецкий образ жизни. Вот. Это только патриарх Кирилл мог это сделать.
Все-таки давайте вернемся к тяжелому году дракона. Какие решения, может быть, вы для себя принимали вот в этом году тяжелые, непростые, или как-то вы просто запомнили, и какие решения должны быть?
Никаких решений. Церковь? Я никаких решений не принимал. Я принял только одно решение, и я меняться не буду.
Да, часто обстоятельства пытаются разрушить ваше вот это решение.
То есть я в 82-м году понял правду легенды о Великом Инквизиторе Достоевского, что в руках Христа не должны быть кандалы. И в 2012 году, спустя 30 лет, я как-то отказался пересматривать эту свою точку зрения. Вот и все.
Но при этом как-то получается, что у вас такое постоянное особое мнение в,
надо сказать,
в границах РПЦ.
Крайне конфликтное мнение.
Ну, почему же крайне конфликтное?
Ну, не крайне.
Крайне конфликтное оно было бы, если я на кого-то показывал пальцы, говорил, а, вон еретик, вот сволочь. Это я же этого не делаю.
Да, в общем, действительно, спасибо вам за это. Нет, ну, просто на самом деле я расскажу, почему ужасно интересно с вами разговаривать, почему мы вас пытаем этими вопросами, потому что на моей памяти никто так интересно не рассказывал, например, про Гарри Поттера. И для меня это интересно. Вот как вы поддерживали митрополита Кирилла, потому что вы считаете, что с ним интересно. Вот мне кажется, что с вами интересно, потому что от вас можно услышать другое мнение. Не вот эти вот заученные слова, которые мы слышим от представителей патриархии, а что-то другое.
Наш слушатель задает вопрос, и Павел спрашивает. В моменты, когда ваша личная позиция или мнение по какому-либо вопросу расходится с официальной позицией церкви, вы высказываете свое или вот здесь уже лучше промолчать?
Здесь много возникает вопросов. Первое, что значит официальная позиция церкви? Второе, эта позиция, она может быть в одном контексте, в одном ракурсе. Она такова, я говорю, в другом ракурсе, в другом контексте. Вот поэтому...
Ну вот, например, патриарх Кирилл там высказался на какую-нибудь тему.
Или пресс-служба патриархии озвучила позицию.
Но, понимаете, все зависит, опять же, как мне будет задан вопрос. Если спросят меня про позицию, скажем, церкви, да, или про мою личную позицию, ну, понимаете, никто не может обязать меня врать. И если есть какое-то вот мое вот убеждение, ощущение, ну, я признаюсь, я не смогу через нее переступить, даже если официально будет сказано что-то иное. Ну, скажем, если у нас сейчас принято говорить на официальном уровне, что сейчас гонение на церковь хуже, чем во времена Хрущева, ну, я не могу переступить через свою совесть. Не то, что христиан, а просто человек с историческим вкусом и сказать, да, это так.
Остаемся в «Годе дракона». Не могу никак закончить задавать этот вопрос. Ваше решение понятно. Какие решения, на ваш взгляд, должна была принять церковь православная по итогам этого года или в моменты, когда все было самое тяжелое?
Я думаю, что эти решения будут приниматься не сейчас, а в следующую эпоху.
Объясните.
Ну, наверное, какой-то... Я опять как религиозный человек, я скажу, что, наверное, ну, есть некая воля Божия в том, чтобы церковь прошла тем путем, который она идет сейчас, да, наступая на эти грабли, взрываясь на этих минах, получая соответствующий опыт, в том числе общественные обструкции и так далее. Вот. А потом мы поймем, зачем этот опыт определенных травм и потерь, какие-то выводы, да, может быть, не мое поколение, следующее, оно из этого сделает.
Да.
Было бы еще здорово, если бы таких, как вы, было больше, потому что я больше таких не видела.
Да, очень редко увидишь, опять же, из уст такого человека, ну, например, там, посмотрел «Хоббит». Вы же посмотрели, да?
Посмотрел.
Даже...
Редкий случай, когда кино лучше книжки.
Ух ты.
Ну, потому что Джексон за счет записных книжек и других произведений Толкина,
да,
это все расширил.
Да, потому что... Ну, и «Хоббит» все-таки писался, он немножко независимо от «Властелина колец». То есть вот «Властелин колец» безусловно выше фильма. Гораздо глубже и интереснее. А я, признаюсь, я «Хоббита» не читал. Пока кино не посмотрел, только потом, вот, то есть я уникальный человек, который «Хоббита» прочитал после кино. Вот.
Ну да, тогда вам, конечно, книжка должна была меньше понравиться.
Вот это второй случай в моей жизни, потому что вот единственная экранизация, которая лучше книжки, это еще вот «Убортка собачье сердце», в отличие от «Мастера Маргариты». А вот «Собачье сердце» действительно лучше, чем рассказ Булгакова. Ну и, естественно, фильм «Гайдай и Иван Васильевич меняет профессию» лучше, чем рассказ Булгакова.
Он другой просто.
Он другой.
Совсем, это просто вот, другое, да, произведение.
Мне, ну, так все, жаль, что
у нас сейчас будет кинокритика и литературная критика. Но уже за эфиром программы «Разбор полета» обсудим с Андреем Кураевым вопросы кино и литературы.
Спасибо вам большое, что вы пришли к нам, и с праздником вас.
Спасибо, вас тоже с Рождеством.
Счастливо.
Всем счастливо.
Разбор полета.